Всем добрый вечер. Сегодня поговорим про очень-очень популярную, известную тему – имена, еврейские имена. Эта тема – это всегда прямое попадание в яблочко. И тому есть очень простое объяснение. Имя человека – это то, что всегда его заботит. Любой человек, практически, наверное, любой, очень бережно относится к своему имени. Оно для него много значит. И даже если имя по какой-то причине человеку, допустим, может не нравиться, все равно его имя всегда занимает в его жизни центральное, наверное, место и играет, безусловно, в развитии и в жизни большую роль. Связано это с тем, что мы еще, когда младенцы, дети, чаще всего мы слышим свое имя. Вот, и настолько мы привыкаем к нему, что оно становится не просто наименованием нас, как единицы общества, общины, а имя становится частью нас самих, нашего существа. Вот, поэтому имя – это всегда то, что… Вообще тема имен – это всегда что интересно и всегда что, что-то, что очень увлекает наше внимание. Вот, и поговорим сегодня про еврейские имена в абсолютно разных контекстах. Поднимем абсолютно разные вопросы. Вначале поговорим про роль имен, что вообще такое имя, какое значение имени человека можно найти в наших книгах, в нашей традиции. Поговорим про вопрос, как человек приобретает имя, кто дает или кто должен дать человеку имя, наречь его именем. Чья это задача и как это работает. И, конечно же, поговорим, как выбрать имя. Этот вопрос будет актуален как для родителей, которых, безусловно, интересует вопрос, как назвать своих будущих детей, так и взрослых людей, самих, собственно говоря, родителей, у которых по каким-то причинам нету еврейских имен. И их эта тема интересует, и, соответственно, тоже им будет полезно узнать, как вот это самое имя выбрать. И в конце коснемся целого вороха различных вопросов и тем, которые касаются имен. Поговорим про такое относительно современное явление, как изменение либо добавление имени человеку при определенных обстоятельствах, как это работает, почему это работает, какие правила. Поговорим про историю еврейских имен и поговорим про нееврейские имена. Собственно, обозначим, что отличает еврейские имена от нееврейских. Ну и, может быть, какие-нибудь другие вопросы сегодня тоже затронем. Вот такой небольшой план сегодняшнего урока. Вначале поговорим про роль имени. И как всем известно, как корабль назовешь, так он и поплывет, как сказал знаменитый капитан Врунгель. Вот. Очень важно, как назовут, потому что наше имя в какой-то мере определяет нашу судьбу. Вот. И как это, собственно говоря, работает? Почему? Почему наше имя определяет нашу судьбу? Как считается, между прочим, не только в еврейской традиции. В самом начале Торы, в самом начале, в недельной главе Брешит, которую мы буквально недавно читали, мы там видели такой стих. «Ваецер Ашем Элоким мина адама коль хаята саде» и сотворил Всевышний из земли всех живых существ и птиц небесных. И привел их, Всевышний привел все вот эти созданные им существа к Адаму, к человеку, чтобы узнать, увидеть, как он назовет их. И «Вехоль ашер икрало Адам нефешхая ушмо». И то, как Адам называл, какие имена он давал этим существам, так они и назывались. Этот стих, он очень странный, потому что кажется, что в нем довольно-таки много лишней информации. Нам, конечно же, важно узнать, что Адам нарекал всем животным имена. Но почему в конце стиха написано, вот как он их нарекал, так это зверушка, существо и называется. Что это значит? Комментаторы Торы говорят, что Адам не просто называл животных, а он объяснял их суть. То есть он находил какие-то слова, как считается на святом языке, на Лашон Кодеше, которая точно описывает суть данного существа. То есть имя, оно определяло, что находилось перед Адамом. И поэтому, по идее, также должно работать и с людьми. Какое имя есть у человека, то вот это имя должно определять, кто он есть. В идеале. Чуть позже мы поговорим, как это работает. Также имя, безусловно, является важным фактором самоидентификации в нашем обществе. То, как нас зовут, то, как нас называют другие люди, создают вокруг нас определенное общество, и, скажем так, определенные правила игры, по которым мы будем жить, и в конце концов определяют нас. То есть согласитесь, если, допустим, условно, человек, который живет в русскоязычной среде и относится там условно к русскоязычной культуре, его зовут, не знаю, Генрих или Ричард, то его самоопределение в русскоязычной культуре будет совершенно иным. И, соответственно, также с еврейскими именами. Человек, которого зовут Авраам или Исруэль, который находится среди других, скажем так, имен из других культур, тоже его собственное имя будет его самоидентифицировать в этой группе. То есть это понятно. Имя – это очень важно. И причем не только имена людей, но и, в принципе, название всего чего угодно. То, что на современном языке называется брендинг, бренд. У всего должен быть бренд. И хороший брендинг, хороший бренд – это, наверное, 80% успеха любого предприятия. И я, когда вот эту идею обдумывал, мне вспомнилась история Макдональдса. Есть, соответственно, такой художественный фильм про историю возникновения этой сети ресторанов. И там в фильме очень выделяется одна идея, что человек, предприниматель, который у создателей вот этого собственного ресторана выкупил эту фирму и в конце концов стал баснословным миллиардером. Он это сделал, по его же словам, в первую очередь из-за того, почему он поверил вот в эту идею быстрых ресторанов и почему он решил этим заняться. Потому что он увидел, что у этой идеи, у этого бизнеса очень хорошее имя, которое будет продаваться. Макдональдс. Это очень круто, это очень хорошо звучит. И он понял, что только из-за названия этому предприятию уже обеспечен какой-то успех. И дело не только в названиях, но и в принципе в каком-то брендинге, в идее, в мотто, в лозунге, в каком-то предложении, которое что-либо описывает. То есть то, что называется брендинг. Очень важное понятие. Безусловно, также работает, наверное, и с людьми. имя, которое много чего значит, или красивое имя, в определенном смысле дает человеку в обществе какие-то преимущества. Либо наоборот, незвучное имя может человеку, или некрасивое имя, неуместное имя может человеку навредить. Также еврейские мудрецы говорят, что имя наше определяет нашу судьбу, наше будущее. Это можно трактовать как... Вот я только что попытался, что в принципе имя создает для человека определенное место в обществе, где он будет жить, но также это работает на каком-то мистическом уровне. На каком-то мистическом уровне, как считают наши мудрецы, у имени есть сила определить какой-то внутренний характер человека. То есть то, как человека назовут, в его душе открываются какие-то специальные каналы связи с духовными мирами, которые в конце концов определяют характер человека. Характер человека, его, возможно, даже какие-то склонности к чему-то. И это, в конце концов, безусловно, определяет его судьбу. То есть это не работает как бы на таком простом уровне, что, не знаю, условно все те, кого зовут Гольда, значит, у них будет много денег. Или все те, кого зовут Иуда, они будут иудеями. Как бы это не так работает. Но у каждого имени, безусловно, есть какой-то характер, какие-то свойства, которые произрастают либо из какого-то героя, например, Танаха, у которого было это имя, и который заложил какое-то определенное вот это духовное ДНК в нашу историю, в наш народ, либо само имя, само слово что-то обозначает. Это отсылка к каким-то именам, либо качествам Бога, либо опять-таки к нашей еврейской истории. В любом случае, имя, как считают наши мудрецы, определяет наше будущее. И, как я сказал в самом начале про Адама, имя определяет суть, кто мы есть такие. Это не всегда очевидно, но так наша традиция утверждает. Еще я бы хотел упомянуть, что есть очень важный мидраш, который говорит, что в старые, как говорится, добрые времена, то есть мидраш отсылает еще к более... Мидраш, в принципе, это довольно-таки древний источник, древний комментарий Торы, который мидраши были составлены еще во времена второго храма. Вот. Мидраш говорит, в древние времена, то есть еще раньше, люди получали имена герои Танаха, герои Торы, получали имена либо Всевышний сообщал, как будут звать этого человека через пророков, либо его родителям, то есть через какое-то провидение. То есть Всевышний, сам Бог говорил, как кого-то будут звать, определяя его судьбу. Либо родители, называя своего ребенка, получали определенный такой уровень прорицание, которое называется Руах ха-Кодеш. Руах ха-Кодеш, то есть они чувствовали вот эту духовную энергию, понимали, как они должны назвать своего ребенка, чтобы определить его судьбу и определить его суть. Вот. Имя Драш говорит, это было в старые добрые времена, сейчас такого нет, и сейчас поэтому мы пользуемся только теми именами, которые уже существуют. Мы используем имена героев Танаха, которые были даны вот с помощью вот этого Руах ха-Кодеш. И таким образом мы тоже получаем какое-то предопределение, какую-то судьбу с помощью вот этого механизма. То есть мидраши можно по-разному трактовать, но, видимо, этот мидраш считает, что можно использовать во времена, когда нету пророчества, только те имена, которые уже записаны в Танахе. Новые имена выдумывать не стоит. Но это мидраш. Про практическую сторону дела, как выбрать имя, мы поговорим чуть позже. Вот. Еще какой момент про... Почему имя это важно? Потому что это тоже связано с историей. Иногда человек, которого зовут определенным образом, который получил свое имя, которое было у какого-либо праведника, раввина или цадика, героя Торы, героя Танаха, может строить свое поведение по тем же паттернам, по которым строил свое поведение тот самый герой, имя которого он получил. И вот таким образом имя может влиять на судьбу. То есть, например, если у человека имя, не знаю, Пинхас, и он знает Пинхаса из Торы, из соответствующей недельной главы, и изучает комментарии про вот этот случай, который произошел с Пинхасом, и понимает его суть, то он тоже может строить, может быть, даже неосознанно, и, скорее всего, неосознанно, свое поведение, руководствуясь вот теми самыми образами, которые возникают у него в голове при изучении вот этого соответствующего героя Танаха. Вот как-то так это работает. То есть имя – это действительно очень важная вещь. И это, я думаю, что всем очевидно, что это важно. Именно поэтому наши имена нас очень сильно заботят. Какое-то время назад я вписал в паспорт свое, так скажем, еврейское имя, не то, которое было у меня изначально в паспорте записано. И я к этому событию очень долго шел, очень долго готовился, и для меня это было очень чем-то важным и волнительным. И даже до конца сейчас я не осознаю, что у меня в паспорте написано мое еврейское имя, которое в моем случае я сам для себя выбрал и которому я сам придаю большое значение. Вот. Казалось бы, бумажка, бюрократия, но все равно это что-то для меня очень важное. Теперь давайте потихоньку перейдем к практическим вопросам. То есть это была теория, которую можно кратко изложить из всего того, что я наговорил, в одним тезисом, одним предложением. Имя – это что-то очень-очень важное. И следует относиться к нему серьезно, как к нашим собственным именам, так и к именам, которые мы даем нашим детям. И, соответственно, плавно мы переходим к практическому вопросу, кто дает имя. Как это работает? Как говорил Мидраш, раньше это был Руах ха-Кодеш, раньше люди давали имена, фактически Всевышний давал имена через пророков или через людей, у которых был пророческий дар провидения другим людям, детям. Сейчас как бы понятно, что это так не работает, хотя... И вот это очень интересный момент, я сейчас расскажу. Готовясь к уроку, я изучал разную информацию, разные статьи, которые на разных еврейских ресурсах написаны по теме еврейских имен, и на одном очень уважаемом ресурсе, не буду говорить на каком, я прочитал, что идея того, что в наше время родители, нарекая имя ребенку, пользуются неким Руах ха-Кодешем, провидением, поэтому это любое имя – это не просто так. Вот на этом ресурсе было написано, что у этого высказывания нету известного источника. То есть неизвестно, где... имеется в виду более-менее современный источник. То есть после мидрашовая эра, скажем так, после талмудической эры. Неизвестно, кто это сказал. И я подумал, действительно, я нигде не встречал, чтобы это было где-то написано ни в комментариях на Тору, ни в комментариях на Талмуд, ни в самом Талмуде. Ну, может быть, я, конечно, что-то забыл. В общем, я начал это дело изучать, искать, где источники. Оказалось, что написано черному по белому в трудах Аризаля, Рафицка Калурии, известного раввина, праведника и каббалиста. Вот, это он пишет. То есть источник есть в этой идее, что в наше время тоже есть вот этот самый Руах ха-Кодеш. Так вот, кто дает имя человеку? То есть понятно, что родители не пророки в наше время. Если следовать идее Аризаля, то это происходит с помощью некого провидения Руах ха-Кодеш. Но чья это задача? Отца, матери, либо это как или родители, дедушки, бабушки должны имя ребенку придумать, дать. Или это совместный какой-то коллективный труд должен быть, или именно, или какая-то существует другая система. Вот если мы проанализируем все, весь текст Танаха, мы встретим довольно-таки много упоминаний о том, что кто-то кому-то дал какое-то имя. Очень много. Больше, наверное, 30-40 таких, или, может быть, даже за сотню заходит, таких упоминаний. И если мы пробуем проанализировать, кто в каждом конкретном случае дал, нарек ребенку имя, то мы найдем как случаи, когда отцы давали имена, так и случаи, когда матери давали имена. А иногда мы найдем смешанный сценарий, где и отец, и мать вместе дали кому-то имя. Например, если мы говорим про 12 колен Израиля, то все имена с сыновьям Якова давали их матери, а не сам Яков. Сами же, читая родословные, самих сыновей Якова, мы знаем, Тора описывает, как звали некоторых из их детей, то мы найдем смешанный сценарий. Иногда отцы давали имена, иногда матери давали имена. Поэтому не совсем понятно. Некоторые раввины считают, что в Торе таки есть источник, который нам ответит на этот вопрос. То есть есть одна история, которая нам скажет, как это работает и кто должен давать имя. И это история про Иуду. У Иуды, одного из сыновей Якова, было несколько детей. И первых три сына родилось у него от дочери одного кнанейца. Как ее звали, историю мы не знаем. Вот, и Тора говорит, и она зачала, и родила сына, и он нарек имя ему Эр. То есть первое имя своему сыну Иуда дал сам, то есть папа. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Анан. Имя второму сыну дает уже мать. И дальше третий сын, и родила сына, и нарекла ему имя Шела. И был он в Кзиве, когда она родила его. Следующий стих нам сообщает, что третьему сыну опять мама дает имя, но стих нам сообщает информацию, которая кажется лишней, неуместной. И был он, то есть он Иуда в Кзиве. И анализируя вот этот текст, раввины приходят к разным интерпретациям. Есть раввины, которые считают, что тут мы видим определенный паттерн, а именно первое имя, первый сын дает отец, потом мать, и потом вроде как мать, но Тора нам сообщает, что Иуда был в Гзиве, то есть его не было в момент рождения ребенка, соответственно, ему имя дала его мама. И некоторые комментаторы говорят, мы видим четкий паттерн, что имена детям родители должны давать по очереди. Первому сыну должен дать имя отец, потом мать и так далее по порядку. Что делать, если близнецы рождаются? Мы в этом сценарии не видим, нарушается ли паттерн или как. Но вот некоторые комментаторы говорят, что порядок такой. Другие комментаторы говорят, что эта история нас не учит какому-то правилу, а все происходит по ситуации. По ситуации иногда в некоторых семьях, в некоторых случаях отец дает имя, иногда мать, в память о ком-то, либо идея о хорошем имени пришла кому-то одному из них. Вот, и поэтому оба решили выбрать для своего ребенка какое-то имя. То есть нету никаких правил на этот счет. Как получается, так получается. И, собственно говоря, на эту тему есть респонс аллахический ответ Рав Моше Файнштейн. Кто должен ребенку давать имя? И он считает, что Рав Моше Файнштейн, что право наречение имени первому ребенку дается матери, потому что детей рожают именно матери, и поэтому это как большая заслуга, и не знаю, можно ли это рассматривать в качестве какой-то награды, но в любом случае право дать первое имя, пишет Рав Моше Файнштейн, должно быть у матери. Однако он пишет, что в конце концов все зависит от обычаев общины. То есть, где как принято. Есть общины, где принято, что только отцы дают именно, или только мать, или это должно быть совместное решение. В любом случае, по определению, имя ребенка не должно стать спорным вопросом. Не должно быть никаких споров и разногласий, ссор из-за этого, какое имя дать ребенку. Ведь имя определяет его судьбу, и имя это, как Аризаль говорит, дается с помощью Руаха Кодеш, с помощью некого провидения. И понятное дело, что это не может быть связано ни с какими ссорами и спорами. Вот. Ответив практически на этот вопрос, кто дает имя человеку, я бы сказал, что все зависит либо от обычаев общины, либо от конкретной ситуации. Но, наверное, если в общине, где живет человек, нету никакого обычая в этом вопросе, то, наверное, такой обычай, либо вот какой-то такой паттерн, правила родители должны придумать. Хотя это, наверное, не обязательно. Следующий вопрос, который мы затронем, это как выбрать имя. Как выбрать имя? Это, наверное, самый актуальный вопрос. И поговорим вообще, какая вообще система есть в этом деле. И понятно, что имя должно быть нормальным. Имя должно быть нормальным, а не, например, Куку-Цаполь. Или Вольфрам, или еще что-то. Какое-то имя, построенное на какой-то там идеологии, либо по приколу, это неуместно и неправильно. И это вред. Это, я считаю, что если родители дают своему ребенку смешное, неуместное имя, или не относятся к этому серьезно, то это самый настоящий прямой ущерб, который они наносят своему ребенку, будущему своего ребенка. И это не только связано с провидением и с определением судьбы, но и в прямом каком-то материальном или социальном смысле. Нету никаких правил, как нужно выбирать имя. Потому что, опять-таки, это Руах Кодеш, как придется. У нас нету какого-либо календаря, который, например, бы определял, если человек родился в четверг, значит, там у него должно быть такое имя. Или если он родился в недельная глава Пинхас, то, значит, его должны звать Пинхас и так далее. Каких-то таких правил нет. Имя может быть любым. Нету никакой системы, но есть правила, как имя не должно быть. Какие имена недопустимы либо считаются еврейской традицией вот этими самыми неуместными именами, которые использовать не надо. И тут есть целая, ну, скажем так, система. Во-первых, я сейчас не помню, кто это пишет, наверное, это Рамо, хотя я не уверен, что... А, это, не знаю, не Рамо, конечно же, Иуда Ахасид, европейский средневековый комментатор, комментатор Талмуда, Иуда Ахасид, он оставил целый свод правил, который касался бы имен. И вот очень много принципов, которые я чуть позже буду упоминать, они записаны именно в его книге. Так вот, он пишет, что нельзя давать своим детям свое же имя. То есть, условно, Сруль Срулевич, Исраэль Исраэлевич, либо Хаим Хаимович. Это неправильно, это не по-еврейски. В других культурах, в западных культурах, в Америке, например, это очень распространено, когда дети получают имя отца, и тогда ребенка называют там джуниор, младший, там, Джон, Ричард и так далее. Вот у нас такое не принято, не дают ребенку свое имя. Видимо, это основано на каких-то мистических системах, которые мы до конца не понимаем. Ну, в общем, так не принято делать. Вопрос про живых родственников. Можно ли называть своих детей такими же именами, как зовут, например, наших родителей, то есть их дедушек и бабушек и других родственников? Тут в этом вопросе существуют разные традиции в нашем народе. Ашкеназы и сефарды, соответственно, по-разному в этом вопросе поступают. Разные традиции есть, и, наверное, нужно уточнить у своего раввина или в своей общине, какой, если у кого-то придет в голову такая идея, назвать своего ребенка именем там, своих родителей и так далее, нужно уточнить, можно ли или нормально ли так поступать. Вот, это такие, скажем так, простые правила, про которых нету слишком много каких-то споров и различных мнений у народов. Теперь начинаются более сложные правила. Один из, опять-таки, комментаторов Торы, раввин, не помню, как называют, фамилия тоже Лурия, который написал комментарий Ямшел Шлома, Маршаль. Он пишет в своих книгах, что человеку, ребенку не нужно давать имя, у которого есть плохой мазаль. Имя с плохим мазалем не дается. Пример, который Маршаль приводит, это Ишаяху, пророк Ишаяху. И он пишет, что у Ишаяху была очень горькая судьба, поэтому человеку не нужно давать такое имя. У этого имени плохой мазаль. То есть мы подозреваем, опасаемся, что тяжелая судьба пророка Ишаяху была связана именно с его именем. Возможно. И поэтому мы не хотим рисковать, мы не хотим на всякий случай такой же мазаль, такую же судьбу дать нашим детям. Поэтому вот это имя мы не используем, и во многих общинах, в принципе, так и принято. Героев Танаха, у которых, скажем так, трагичная судьба, их имена, даже если и используются, то они используются в измененном виде. То есть есть, мы можем найти людей, которых зовут Ишая или Шая, но не Ишаяху. Почему? Именно вот из этого комментария Маршаля Ямшем Шлома, что у этого имени плохой мазаль, у имени Ишаяху мазаль плохой, а Ишая это уже как бы другое имя, соответственно, мазаль тоже будет другой. Как видно, некоторые раввины с этой идеей спорят, что у имен может быть плохой мозаль. Потому что, в конце-то концов, мы находим в еврейской истории, что это не всегда так. Например, видимо, так не считал Рав Моше Исерлес, соавтор Шулхан Аруха, Раво, который пишет, что можно использовать имя Гедальяу, Гедалия, Гедалия Венахикам, которого убили во времена первого храма. Понятно, что у человека была не очень хорошая судьба. Но мы видим, что людей так зовут, и так Рамо считает, что так можно называть. И, видимо, это какой-то спор. Это какой-то спор. Более, раввины более позднего периода, чем Маршаль и Рамо, например, Хатам Суфер, пытаются найти какое-то объяснение, которое бы не делало из этого вопроса спор. То есть, чтобы Рамо с Маршалем не спорили по этому вопросу. Вот. И Хатам Суфер говорит, что Рамо не спорит с Маршалем по вопросу имен, а все зависит от того, когда имя появилось. То есть, например, имя Ишаяу, оно исключительное, уникальное имя, которое было только вот у одного определенного человека, у пророка Ишаяу, у которого был неудачный и неблагоприятный мозаль. Имя Гедалия существовало до вот того самого Гедалии, у которого был плохой мозаль. И с другими Гедалиями ничего плохого не случалось. Вот, и поэтому таки все зависит. То есть действительно есть какие-то имена, у которых плохой мозаль, и которые мы не используем. И вот тот же самый Хатам Суфер и Маршаль, и другие раввины, я не знал, что вообще такая дискуссия есть, они обсуждают, как нужно писать имя Акива. Акива. И удивительная вещь, что всех Акив, которых мы встретим сейчас, их имя написано не так, как написано имя Раби Акивы в Талмуде. По-другому пишется, не так, как в Талмуде. И некоторые раввины говорят, что это не просто так, это не случайность, а это из-за того, что Акива – это уникальное имя, которое было вот у того самого Раби Акивы, знаменитого раввина из Талмуда. И у него, он как бы, была довольно-таки сложная судьба, и в конце концов он трагично погиб, он был казнен римлянами. И поэтому мы не хотим, мы не рискуем с этим именем, поэтому мы его просто изменяем, по-другому пишем. И раз мы пишем его по-другому, то это уже другое имя, потому что важно не как имя звучит, а как оно написано ивритскими буквами, буквами святого языка. Вот, но это уже там вообще каббала, мистика начинается, так далеко мы не пойдем. Вот, и еще один момент про мозаль. Некоторые раввины считают, что не нужно... Вот что значит плохой мозаль? Плохой мозаль – это значит, что человек трагично погиб, либо погиб раньше времени, умер раньше времени. Либо человек был бездетным, у него не было детей. То есть это считается плохой мозаль, если у человека нет детей, если он умер раньше времени или погиб раньше времени, то вот это и есть то, что называется плохой мозаль. И тут нужно определить, что значит погиб, умер раньше, преждевременно умер. Как, что это значит? И тут мне вспомнился один анекдот, когда один человек говорит, ему желают день рождения у человека, ему желают стандартное еврейское пожелание до 120, от хундантун сванцвик, от мэвэ срим. Человек говорит, не-не-не-не, желайте мне до 119. И на это возражают. Почему? Не хочешь 120 лет прожить? Он говорит, нет, я хочу прожить 119 лет, чтобы на моем памятнике, на моей могиле было написано «преждевременно умер». Вот. И поэтому вопрос очень серьезный. Что значит преждевременно умер? Как в анекдоте 119, либо есть какой-то другой критерий. И раввины по-разному его определяют. Некоторые раввины говорят, что если человек умер до 60 лет, то это считается преждевременная кончина. Некоторые раввины говорят, что это 50 лет, до 50 лет. То есть я думаю, что все согласны, если человек умер после 60 лет, это не считается преждевременная смерть, кончина. И Рав Моше Файнштейн в одном из своих респонсов, где он тоже затрагивает этот вопрос, говорит, что плохим мазалем не считается, что если человек умер от какой-то болезни, это не считается что-то из ряда вон выходящее. И поэтому такое имя в этой конкретной семье лучше больше потом не использовать. Плохой мазаль — это значит что-то, ну, не то что сверхъестественное, но с человеком случилось трагичное событие, которое выходит за рамки обычной жизни. Ну, что-то такое произошло особенное. Вот. Это то, что означает плохой мазаль. Списка каких-то вот таких имен, у которых, скажем так, плохой мазаль, наверное, не существует. Почему? Потому что, как мы видим, в принципе, у раввинов есть спор по этому вопросу. Видимо, что Рамо и некоторые другие раввины в принципе не поддерживают эту идею. Еще один момент, это что тоже можно встретить в книгах наших раввинов, что не дают имена злодеев. Имена злодеев. Почему? По простой причине. Во-первых, у этого человека, у человека, которого зовут именем злодея, может быть плохой мазаль. Либо, если не брать во внимание вот эти мистические, каббалистические концепции мазаля, то, в принципе, имя, которое плохо звучит, имя, которое было у какого-то злодея, будет негативно влиять на жизнь человека внутри общества, либо для самого себя, для своей самооценки. Поэтому это не делают. Поэтому, не знаю, пример таких вот имен, это, не знаю, Билам, Нимрод и так далее. А интересно, что когда я тоже готовился к этому уроку, я нашел сайт со статистикой по годам популярных израильских имен. 100 самых популярных израильских имен, рейтинг, и как он меняется. Очень забавно посмотреть, как меняются тенденции. И в список 100 имен в последние годы входит, например, такое имя, как Нимрод. Вот, это удивительно, что так кого-то могут назвать. Вот, но в любом случае это неправильно. Это неправильно. Такие имена злодеев у нас детям давать не принято. Что еще я забыл? Да, теперь перейдем к самой такой сложной теме. Это нееврейские имена. То есть мы поговорили, как принято давать имена там из Танаха, либо не принято давать имена, которые имена злодеев, либо там другие какие-то ситуации. А что насчет нееврейских имен? И вообще, есть ли такое понятие в нашей традиции, в законе, в Алахе, как еврейское имя? Есть ли такое, такая позиция? И тут, я думаю, что вот ответить на этот вопрос, допустимы ли нееврейские имена, нужно сказать, что это отдельная тема. Это тема отдельного урока, отдельного разбирательства. Но если вкратце ее пересказать, то можно найти несколько позиций раввинов по этому вопросу. Есть раввины, которые считают, что ни в коем случае нельзя использовать нееврейские имена, ведь имя определяет мазаль, и нееврейские имена могут быть вообще связаны с какими-то культами, с идолопоклонством, либо еще с чем-то плохим. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать еврейские имена. И есть мидраш, всем известный, что в заслугу еврейских имен евреи вышли из Египта. Получается, еврейские имена вообще великая, большая вещь. Вот, есть раввины, которые говорят, не еврейские имена, это как бы плохо, это не катит, этого не должно быть. Есть раввины, среди которых, например, Рав Моше Файнштейн говорит, что все зависит от ситуации. Все зависит от ситуации. В каком плане? Если ситуация, община, общество позволяет, то еврейское имя – это хорошая вещь. Рав Моше Файнштейн это называет майла. Это крутой, хороший бонус. И, в принципе, так и должно быть. У всех должны быть еврейские имена. Но не, если у человека есть, человек назван не еврейским именем, то в этом нет никакого запрета. И в любом случае это не должно как-то негативно влиять на человека. И вот этот мидраш про в заслугу еврейских имен евреи вышли из Египта, Рав Моше Файнштейн объясняет следующим образом. Еврейские имена, язык и так далее, что это было как бы столпы еврейского самосознания, это было, существовало только до дарования Торы. После дарования Торы у нас появились заповеди. И в системе заповедей, в 613 заповедях, нет заповеди о еврейских или нееврейских именах. Поэтому сейчас мы живем в такой системе поведения, которая называется Тора, где про еврейские имена ничего нет. И поэтому, может быть, это какая-то дополнительная крутая штука, но запрета в нееврейском имени нет. Поэтому это, можно сказать, зависит от ситуации. Есть раввины, которые полагают, вообще такого нету, нету вообще такой концепции, как еврейское и нееврейское имя. Любое имя влияет на человека. И, собственно говоря, зависит от других правил, которые мы уже упоминали. То есть, если это имя, которое... Имя, давайте, неуместно. Это, которое может навредить жизни, то такое имя тоже не хорошо. В этом контексте расскажу про еще очень интересную вещь. Еще в XI веке, то есть очень давно, в комментаторы Талмуда Ришуним упоминали об очень интересном обычае. И обычай, который еще тогда там человеку два имени. Одно имя, которое будет использовано для вызова этого человека в Торе, то есть религиозное имя, святое, а другое имя, которым человек будет пользоваться ежедневной. И имена были переводом либо адаптацией одного другого. То есть человеку давали еврейское имя, и его переводили либо адаптировали на какой-то из европейских языков. Идиш или древнефранцузский и так далее. И очень долгое время в Европе, наверное, нужно полагать, до изгнания евреев из Франции и из многих графств, княжеств Германии, этот обычай продолжался. Когда евреи переселились жить в Восточную Европу, в Польшу и так далее, то этот обычай, он мутировал в двойные имена, что сохранилась вот эта идея еврейского и, скажем так, гражданского имени, но они объединялись. И поэтому появились такие имена, как Довбер. Довбер. Дов. Медведь. Бер. Соответственно, физический перевод, немецкий перевод. Вот. И в Польше, и в Европе, эти имена прямо слились. То есть это не два имени, а прямо одно имя, одним словом написано. Вот я сейчас покажу вам, я нашел табличку таких имен. Арон, Ареле, Ашер, Аншель, Мордехай, Мотел, Шмуэль, Занвель, Симха, Буним, Яков, Янкл, Шлома, Залман и так далее. То есть это вот эти есть параллельные имена. То есть услышать, это особо распространено в хасидских кругах, что человека зовут Шлома Залман. Хотя на самом деле, по сути, это одно и то же имя, просто, скажем так, на разных языках. То есть, другими словами, человек, который зовут Шлома Залман, его зовут Шлома Шлома. Вот. И исследование очень интересной истории, как это вот мутировало. Но вот такое... Причем нужно сказать, что, видимо, в старые времена использовали не двойные имена, а только одно. И вообще история с двойными именами, она довольно-таки молодая. Ну, как молодая, ей всего несколько сот лет. Вот тот же самый Хатам Софер пишет, что... лет назад. Рав Моше Софер в Братиславе он жил, в Пресбурге. Вот, и он говорит, он сам пишет, что двойные имена – это новая фишка, которая из его респонса можно понять, что он не очень сильно идею двойных имен поддерживает, хотя у него самого было двойное имя и у его детей. Я думаю, что до сих пор в разных общинах, в разных кругах это вопрос двойных имен является, или тройных имен, является спорной темой. То есть в каких общинах нет только единичные имена и так далее. Но в современном Израиле, возможно, это перемешалось, может быть, вообще нету никакой позиции в этом вопросе. Вот. В любом случае, современные раввины пишут, что с нееврейскими именами, в принципе, проблемы никакой нет. То есть, если у человека, часто это бывает, например, у женщин, у девушек, которые получили при рождении нееврейское имя, а потом стали там соблюдающими, вот, и они думают, нужно ли им обязательно еврейское имя и так далее. Вот, некоторые раввины говорят, современные, например, Рав Моше Вайс, что не обязательно. И нет вообще проблемы с нееврейскими именами, кроме случая, когда человек специально выбирает для своих детей нееврейское имя, чтобы его ассимилировать. Соответственно, в нееврейской культуре, в нееврейском обществе. Это так, проблема. Тогда, конечно, лучше еврейское имя в данном случае выбрать. Но, в принципе, с нееврейскими именами проблемы никакой нет. Осталось пару минут. Я про добавление имен при болезни. Это отдельная тема, про которую я уже не успею рассказать. Она тоже довольно-таки интересная. Может быть, я запишу Блинедер без обещания, отдельное бонусное видео про это дело, и там все расскажу. Единственное, что я попытаюсь ответить на несколько вопросов, которые были в чате. Вот, и завершу свой вот этот урок следующей идеей, которая написана в Мидраше. Что имя человека – это в первую очередь, говорит Мидраш, не то имя, которое он получил от своего отца, или от матери. А это то имя, которое человек сделал своими делами, заповедями. Хорошие дела, наше поведение – это и есть наше доброе имя. Вот. И это тоже нужно очень хорошо понимать. Это очень глубокая идея. И эта идея, я хотел сказать, что для многих людей вопрос имени становится даже каким-то болезненным. Есть нюансы, про которые в этом уроке я рассказал, но в конце концов имя основное – это наше поведение, наши поступки. Вот, осталось пару минут. Практически никогда я это не делаю, но сейчас можно быстренько ответить на ваши вопросы. Вопрос, почему трудно выбрать еврейское имя? Кому-то трудно, кому-то нет. Например, в нашей имена, мое имя, которое я себе сам выбрал, когда мне сделали обрезание, я еще ребенком был в школьнике, Даниэль Навтахов. Я думаю, что все зависит. Я не думаю, что нужно зацикливаться в этом вопросе, я не думаю, что нужно думать, что у человека нету того самого Руаха Кодеш, которого бы на это резали. Просто нужно выбрать имя, которое нравится, которое будет приятно и комфортно жить. Если же мы говорим про детей, то тоже нужно подумать, какое имя будет в нашем месте, в нашей общине, где мы живем, комфортно нашему ребенку. Какое им, то есть каким-то экстравагантным именем ребенка называть. Другое произношение имени Ицхак Айзек, про это я говорил, это еще с 11 века из Германии пошла вот эта вещь про двойные имена, имя, с помощью которого человека вызывают к Торе, и имя, которое гражданское, которым пользуется человек. И сейчас это как рудимент осталось, но такого обычая в наше время не существует. То есть сейчас такого нет. Я думаю, что в большинстве общин, которые я знаю, такого нет. Когда называют человека по имени-отчеству, может ли это положительно повлиять, если имя было дано после человека преждевременно умершего? По вопросу имен, вот, которые посвящены людям, которые там умерли, у которых там может быть плохой мазаль, это у раввинов есть разные позиции по этому вопросу. И вообще имя отчество, наверное, у нас принято только при вызывании человека к Торе. Так, наверное, никого по имени отчеству не называют. Про имя Рабби Акивы. Название улицы в Небраке пишется по-разному, с буквой Айн и с буквой Алиф. Это очень интересный момент. Да, очень интересный момент, я не знаю почему. Видимо, те, кто... Разные раввины по-разному вот этот момент с мазалем Рабби Акивы интерпретируют. Поэтому, может быть, какие-то раввины жили на каких-то улицах районов Небрака. Это можно из этого даже интересную городскую легенду Бнебрака составить. Время вышло. Дополнительные вопросы я постараюсь ответить в бонусном эпизоде видео, который будет в группах выложен Telegram и WhatsApp.